В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Ольга Витисова. Знаете, встречаясь с разными людьми, меня всегда удивляет, каким образом Бог действует, приводя людей к покаянию, к спасению. И когда я слышу интересные истории, я прошу обычно рассказать о них, и если есть возможность, записываю ее, чтобы поделиться с другими. Вот сегодня у микрофона вместе со мной будет Степан Степанович Ермоленко. Он член нашей церкви, это Grace Family Church. И однажды, услышав немного рассказ о том, как он пришел к Богу, я с тех пор много раз пыталась организовать запись с ним, но только-только это получилось сейчас. И я хочу, чтобы вы вместе со мной послушали его рассказ о действиях Бога в его жизни. Добрый день, брат Степан.
Добрый день.
Брат Степан, насколько я поняла, у вас не было никого верующих людей в вашей семье, за исключением вашей бабушки, которая была православной. А как же вы пришли к Богу?
Да, это так. Ну, мы отверили какую-то силу, там мой отец, когда, я помню, как-то говорил. Но чтобы так убежденных, как мы понимаем это понятие, христиан, не было вообще, не знаю, никого, ни прабабушек, ни прадедушек, ни бабушек, дедушек, ни дядь, теть. Да, одна бабушка у меня была, я помню, она рассказывала мне некоторые моменты, что-то, да, о Господе, и говорила негативно, я помню, о протестантах, и дала мне как-то старославянскую Библию. Я ее так прочитал несколько раз, да, но даже не помню, что там я и читал.
Как же вы все-таки пришли к Богу, или как Бог вас нашел в мире?
Я начну с того, что, как написано в послании к римлянам, 1 главе, я думаю, помните, написано, как они не прославили Бога. Да, говорится вообще о всех людях. Тут черным по белому написано, что они видят, они безответны, что есть Творец, есть тот, кто это все создал, и мы через рассматривание вот это, что он создал, это творение, даже самих себя, тем более, я помню высказывание одного из мудрых людей светских, где он сказал, познайте себя, вы познаете Вселенную. То есть вот, не надо далеко ходить, себя посмотрите. И это, я видел, вот это и влекло меня. Как-то внутри я в себе чувствовал вот это стремление узнать что-то такое вечное. Я понимал, что я не просто здесь существую, есть какая-то высшая цель. Я видел, но это глупо говорить то, что мы произошли от обезьяны, как нас там учили. Я абсолютно не соглашался с той пропагандой Советского Союза, о том, что вообще говорили, что Бога нет, да, я внутри, я хотел искал вот это вечного, да, я искал, может, в разных источниках, к буддизму я приходил тоже, такое, как оно сейчас очень популярно, Scientology по-английски, христианская наука, если я не ошибаюсь по-русски, и там, и в православии, да. О католицизме я практически ничего не слышал, так сильно, знаете, не сталкивался с ним. А протестанты, как я уже сказал, да, мне говорили только о них негативное. Но искал, это вот будет подчеркнуть, так вот вывод такой сделать, со всего того, что я сказал, я искал именно живого общения, живого реальности Бога, реальности, вот, реальности вечности, близкое общение с нашим Творцом и Господом.
И как скажем же вы нашли это?
Как я пришел к Господу, да, оно началось еще с детства, потом продолжилось в моей школе, когда я был старшей, Оле показывали Иисус по Евангелию от Луки, кинотеатр шел, я пошел вместе тоже с одноклассниками, моими друзьями, тоже посмотрел этот фильм, я произносил молитву покаяния, но мне хватило, наверное, до 2-3 месяца, я так думаю. Потом, после окончания школы, закончил серебряную медаль, вроде все было так прекрасно, жизнь прекрасна была. Я поступил сразу в военное училище московское, его называли «Кремлевские курсанты», потому что меня привлекало всегда такое честь, достоинство. Когда поступил туда, я вдруг увидел, что все, о чем я думал, оно, оказывается, как писал Экклесиаст, суета и томление духа, но все впустую. И именно в военном училище у меня как-то стало вот это обостренное чувство такого разочарования, так скажу, в жизни моей. Вы помните, тогда как раз появилось такое движение «Белое братство», я помню, оно так называлось. Вот что интересно, что это культ, как мы все понимаем, да? Но именно через это, я думаю, Господь уже стал как-то вот так о вечности мне так подбрасывать какие-то, даже вот через это. Стал как-то думать больше о вечности. Стал, я вам говорю, неверующим человеком, ну, невозрожденным, так скажем, да? Я молился Богу потом, когда у нас был отбой после, так сказать, дня учебы, там, караулов всяких, нарядов. Я ложился спать, и я вот именно в кровати уже молился Богу.
Мы верили Богу уже в этот момент.
Я как бы понимал, я называл Бог, да, Богом Бог, да, но я, конечно, не верил в те атрибуты, которые Бог имеет, да, кто Он по-настоящему есть, да, что Он Бог Завета, там, я абсолютно не верил, я не знал этого. Я понимал, что Он не сила, я понимал, что это все-таки должна быть какая-то личность. То-то, но это личность, да, потому что создать такое не может быть не совершенной мудрости, да, и совершенного знания. Я называл эту личность Богом, да. Принимал потом участие в путче, 91-й год, если помните. Обе стороны поставили нас. Я не буду подробности вдаваться, что там происходило. Можете документальные фильмы глянуть об этом, посмотреть. Там лучше расскажут, но нас тоже поставили там. И вот именно там у меня зародилось желание уйти с военного училища. Потом развал Союза, перешел в Украину, в Одессу стал учиться. И уже когда я был там на стажировке в войсках, я увидел все это никчемность. Как армии, как все, что правительство делало с нами, с нашей армией. Всю ту дедовщину во всех ее мерзких и низких проявлениях. Понимал, что армию я сам не изменю. И вот я ушел оттуда. И это повлияло очень сильно на мои отношения с родителями. Отец перестал со мной разговаривать. Просто абсолютно. Мама тоже взяла, может, между нами, да, сторону. Но она все равно была, ну, за отца, так скажем, больше. А у меня было с ней всегда прекраснейшие отношения. И, конечно, это для меня ударило сильно. Все родственники от меня как-то отвернулись. Я был среди многих людей, миллионов людей. У нас вообще город 750 тысяч, я был как один человек.
А почему отец так болезненно воспринял это? Он хотел, чтобы вы были военным? Или в чем была суть проблемы между вами и отцом?
Да, он хотел, чтобы я закончил все-таки, да. Тогда же была еще нестабильная ситуация. Все-таки я был некий такой тоже прорыв. Они сами были рабочие, а я уже получал высшее образование все-таки. Вот это для них было важно. Плюс он немного гордился. Понимаете, он... С одной стороны, он тоже интересный человек немножко был. Он меня и в какой-то степени унижал, бывало так. Я вообще чемпион области по бегу на 6 километров, 17 лет, так что. А он меня все равно как-то унижал. И с другой стороны, вот видя то, что я прохожу, он гордился и перед всеми вот говорил, вот смотрите, у меня сын, да, а я его подвел. Я тогда встречался тоже с девушкой, потом она стала моей первой женой. Отец просто говорил, что ты ради нее бросил училище, да, и как бы тоже намекал, что жизнь закончена, но типа этим, да, как бы я больше тебя помогать не буду, все, ты сам теперь будешь все для себя делать. Да, я и думал, скажу вам тоже честно, я думал, побуду в милиции, да, как раз я потом пошел в ГАИ, потом прослужил, но я думал, где-то год, и у меня будет больше помощи в этом плане, да, пойти на третий курс в Харьковском, я знаю, высшей школе милиции, и пошел бы на адвоката или прокурора, тем более мне моя классный руководитель в школе, я даже вымпел как-то получил, помню, на 23 февраля, мистер Справедливость. И мне моя классная руководитель, она говорила, Степан, ты вообще был бы неплохим священником или адвокатом. А я пошел военным, да, быть. Да, отцу это просто он решил меня так оградить от всего и всех своих бенефитов семьи, так скажу. Я понял, что я хотел закончить жизнь самоубийством.
Это так на вас подействовало это все.
Да, я очень восприимчивый человек. Я очень... Это до сих пор моя небольшая такая есть проблема во мне, да. Я боль человека чувствую очень близко. Ну, один из моих талантов, я думаю, вы тоже, сестра Оля, знаете, я неплохо играл, да, я как бы в театральных был кружках, и в военном училище тоже в театральном был, в КВНах немного был. И такая моя специфика моей личности, вот эта, она тоже сильно на меня повлияла. И я не знаю, можно это сказать, но я думаю, если меня услышит мой такой человек, который сейчас вот такой ситуации, оно неплохо будет. Я даже кресты, он поймет, где я был, да. Я резал на щеках кресты себе, потому что боль свою заглушить, душевную, да, то, что у меня там кричало все. У меня потом умирает жена, я, так сказать, женился, да, прожил всего с женой 18 дней. У меня умирает жена, я остаюсь вообще один, вообще. И когда обряд православный, там, запечатывание, я скажу честно, не спрашиваю, что это такое, я не знаю, делали, я видел, как просили, просто деньги просили с нас, просили деньги, и немножко нецензурная речь бы этот бы поп говорил. Я не говорю, там, всех православных, да, ну, в такую ситуацию попал. И я вышел, помню, вот так вышел я, наш дом стоит, он длинный такой, большой, и впереди него степь просто идет до поселка, где-то 2 километра где-то. И еще на пригорке таком стоит этот дом. И я вышел, и мне все равно было, кто меня что слышит. Я на всю закричал от боли. И Бога, вот помните, я вам говорил, да, что я уже молился, да, когда в военном училище был, и вот так Бога себя представлял, как я его представлял. И все-таки искал я. И вот это православие было моим такой последним каким-то, таким что-то надежды, да, такого. Вот, и когда вот это последний мой фундамент, вот такой шаткий, песок, этот, да, который Иисус говорит, рухнул, я просто не знал, что, где мы были. И я Бога просто сказал, иди ты от меня, пожалуйста, я больше не хочу с тобой ничего делать. Над гробью своей жены я стоял, когда мне тогда 21 было, я просто не понимал вообще, ну вот, там отец мне говорил, да, но я там не верил, что жизнь закончена. Тут я точно думал, что жизнь закончена. Потому что, ну, все от меня отвернулись. Ну, одна тетя там немножко меня поддерживала. Тетя, папина сестра. Как-то. Вот это один единственный человек, который у меня был. И все. И как раз вот это, как раз будет сейчас такой переход хороший, что тут будет я, да, а сейчас будет Бог начинать действовать. Потому что то, что я покаялся даже, да, что я какие-то шаги назад стал Богу делать, это 100% только Его, только Он. Потому что вот я сейчас сказал, я вышел, и Бог это слышал, мы понимаем, да? Я сказал, я просто, тут даже стыдно мне сказать, что я сказал. Нецензурной речи не было. Но я его подальше просто сказал, иди ты, далеко-далеко, с такими служителями, да, твоими, с такими, вообще, такой верой, которую сталкиваюсь, да, в людях. Все такое, я разочарован абсолютно был в жизни. Дальше мне некуда было идти просто, некуда. Я был один, абсолютно.
Вы сказали, что... А потом начал Бог действовать. И что стало происходить, или как происходило?
Да, это было вообще очень чудесным образом. Потому что я с Богом, как сказано, никто не ищет Бога. Я это в практике уже не искал ничего. Просто работал в ГАИ. Начал я замечать, что что-то с моим здоровьем стало намного хуже. Оказывается, это именно в тот момент были уже симптомы диабета. Но как ни я, как ни мои родители этого не понимали. Уже дошло до того, что я человек, который был 85 килограмм, понимаете, я был военный в силовых структурах, за 2 недели вес снизился мой до 51 килограмма. Я подходил к зеркалу, я ребра видел на мышцах груди, да, но я думал, что со мной все нормально. И так я уже начал в последнее время впадать в такое состояние, что я только пил воду, только спал практически, и больше ничего. И в один момент, я помню это, как во сне оно было, вспышка, как фотовспышку, например, вы видите такое, да, фотоаппарата. Я не говорю, что это как вот кто-то там свет в конце туннеля видит, да, но вот у меня такое было, как с фотовспышку. Я открываю глаза, в комнату заходят мои родители. Говорят, так именно, да, мы понимаем, да, у нас такое состояние, но мы не можем больше на тебя так смотреть, скорую помощь. А я сказал, нет, не надо, как я уже говорил ранее, я не хотел так жить, да, я хотел умереть, тем более это был самый лучший для меня шанс. Я все равно понимал, что закончить жизнь самоубийством – это неправильно. Я бы не называл это грехом, да, но это неправильно, это слабость, некая слабость. И для меня это был очень хороший выход из ситуации, просто так умереть от натуральных, да, причин, так скажем. Но они все равно вызвали. Приехал мой друг и по школе, и он был также другом на моей свадьбе первой. Он видел мое состояние, знал меня как спортивного парня, и военного, и милиционера, и он не мог поверить, что я увлекаюсь наркотиками. Он решил вызвать самую лучшую скорую помощь на городе. Они приехали, у них был спор. У этих двух врачей, брать меня или не брать, потому что один думал все-таки, что я наркоман. Но они все-таки подумали, ну я что, в силовых структурах, да, работаю в милиции. И они решили все-таки меня взять, повезти в больницу, там определили у меня диабет. И что я хочу сказать именно по поводу этого момента? Я хочу сказать о действии Господа, да. Я не хотел ничего с ним иметь, да, ничего не хотел. Но он пришел ко мне на помощь, он лично. Даже через моих родителей, с которыми были у меня такая сложная ситуация, через этого моего друга, через эту врачей скорой помощи, он хотел со мной иметь отношения. Он хотел меня спасти. Вот это, что я здесь увидел, он. Он подавал мне свою руку, обращался и хотел дать мне второе рождение. Он хотел мне дать спасение от моих грехов. Он хотел мне дать этот смысл жизни, избавить меня от этого одиночества, избавить меня от злости, ненависти. Да. И вот я в нем все приобрел. Я сумел простить себя, прежде всего, простить своих родителей, посмотреть другими глазами на жизнь. Да. У меня стало просто другое мировоззрение. Я был молодым пенсионером ГАИ. И, наверное, таким большим минусом, который потом стал все-таки плюс. Помните, я говорил о маме, что у меня были всегда с ней хорошие отношения. А это дошло до такого, что уже и мама стала, ну, как-то на меня обозлилась. Вот это что именно уже самым дорогим человеком у меня такое стало. Я помню, зашел в свою спальню, упал на колени. И Богу, которому я ничего не хотел, сказал: «Бог, я больше так не могу. Что все-таки надо сделать?» И никогда со мной этого до не было, никогда после не было. Это было, как, наверное, как Писание говорит, исступление или что-то такое. Я видел, как-то это видно было в моем мозгу, да, я видел надпись прямо, горящий граффити. Написано: «Степан, не побеждай зло злом, а побежди зло добром». Я вам говорю правду. Я встал и сказал: я так буду делать. Я поверил, что это Бог мне сказал. Я очень верю, что это Он возвал то место Писания, именно это, которое было ответом, то, которое когда Старославянская Библия читал, потому что мы знаем, да, как там пишется, да, какие буквы. И вот оно что-то наподобие, то это было высвечено у меня прямо, как перед глазами прямо стояло, такие, как огненные какие-то буквы такие были. И я стал делать. Я просто стал делать добро всем, и это как-то легко мне было. Это был поворотный пункт, но я знаю, это не был я рожден свыше. Абсолютно нет. Я всегда был общительным человеком, душой компании. Того, что я уже стал вдовцом, меня сестричка моя хотела с кем-то познакомить. И она пригласила на день рождения, была одной девушки. Я там один был, их было несколько человек. И я им понравился. После этой уже вечеринки была следующая, куда мне хотели пригласить, но что-то там произошло не то. Что пошла только моя сестра с родителями, но я не пошел. И получается, я остался один дома. Звонок в дверь. Я открываю дверь. Стоит подруга моей умершей жены, которую я не видел уже где-то полтора года на этот момент. Очень был рад ее видеть. Я пригласил ее в квартиру. Как джентльмен. Было шампанское у меня, да, и были коробка шоколадных конфет. Я поставил на стол, налил, и она взяла и как бы поднесла к рту, а потом говорит: «Ой, я не могу». А я говорю: «Что такое?» Говорю: «Я... Все будет нормально», говорю. «Мы как друзья, я... все будет хорошо, не переживай ни за что». А она говорит: «Степа, я сейчас с Господом. Просто она мне так сказала. Я сейчас с Господом». И у меня внутри как будто что-то перевернулось, как будто был там водоворот какой-то сильный, как в душе вот там, да, все такое-то колыхало в этот момент. И я сейчас, честно, не помню о всем, что мы говорили. Это я вот запомнил эту фразу очень. Знаю, что она просто поделилась, что есть такая церковь, которая пока строится, они собираются только в подвале. Ты можешь пройти. Я знаю, помню, что это было в конце октября где-то было. Уже снежок бывал, где у нас был, да, в Запорожье нашем. И я просто взял и пошел. Когда я переступал порог этого подвала, я вам не могу передать, что это было. Это был как другой воздух внутри, не то, что был наружу. Я зашел, и я увидел не людей, даже верующих, да, настоящего Бога. Я увидел Бога живого. Там именно. Что с ними Бог? С этими людьми? Я понимал, потом даже понял, да, что там все равно мы не совершенны. Вся наша святость, освящение, да, это Христос. Он. Но я увидел, что с ними настоящий Бог. Мне хватило всего 2 недели, чтобы я покаялся, пока не мое было дома, прочитав Евангелие от Иоанна. Но до этого еще я немножко упустил. Я уже ходил на 2 группы малые, неверующим человеком тоже ходил, и они тоже, я думаю, повлияли сильно на мое решение. Я в слезах, конечно, никто меня не видел, признал, кто такой Бог, признал, кто такой я, что нужен мне только Христос, что только Его благодать, да, и только вера в Него спасение принесет мне, да. И я там покаялся. А потом через 3 дня было молитвенное служение, собрание, была проповедь. Первое только начинал, и мой проповедник сказал 2-3 фразы, и я строевым шагом, как солдат, идет к командиру батальона, например, сказал: «Такой-то, такой-то, Господь, по вашему приказанию прибыл, вот я такой, вот я, бери меня и давай пойдем по этой жизни, я буду с тобой вместе до конца». И, кстати, это мне помогло через все мои годы, что я не уверовал человека, я не в какого-то служителя уверовал, да, и какого-то там друга, может быть, я думал, да, какого-то духовного. Именно вера в Иисуса Христа, она мне помогла не разочароваться, как я раньше разочаровался, да, и ни в ком.
Как давно это было?
Это 94-й год. Я даже помню, это 10 ноября. Мне жаль, что порой не понимается это наше родство, что такое братья и... Ну, кто такие братья, да, и кто такие сестры, правильно скажу. Это мы же вечность-то будем вместе. Это не только здесь, сколько там, 30, 40, 50, да нет, сколько Господь кому дал. Это я сильно прочувствовал. Я просто рад, что в этой семье сейчас Божий, да.
Как сложилась дальше ваша жизнь?
Покаяние, да, интересное. Ну, я могу немножко сказать, как моя жена умерла, да, но она не была мне верной. Я потом узнал кое-что. И это тоже повлияло. Я стал считать женщин вообще, как бы их всех объединил в одно, что они просто объект. Ничего общего не хотел, вообще ничего не хотел иметь. Когда я уверовал в Господа, уже для меня, как-то верно, в некоторых христиан есть такое, вот это там сестры или это братья, да, так, ну, это так. И примерно так у меня было. Ну, вот сестры, да, нормально. А потом приехал американец, помню, говорил каких-то 8 пунктов в нашей церкви, проповедь о браке, о прекрасном браке. И получается, я не помню, говорю, ни одного пункта, что, но я понял, что это неплохо все-таки. Да, и я стал об этом молиться, задумываться, и где-то прошло какое-то время, и я работал в церкви, мы там кое-что строили, и один из братьев, который намного старше меня, как в отце мне угодился, он сказал: вот есть такая уже вдова, у нее 9 лет старшему парню, и не хочешь ли познакомиться, а я уже молился тогда, правда, и постился, как я мог, да, у меня диабет был. Вопрос уже мне был важен, и Господь очень-очень-очень меня благословил сильно. Это такой женой, что очень прекрасно, тем, что мы, у нас даже дары одинаковые есть, это счастье. Мы очень любим гостеприимство у нас, да, мы общаться с людьми, мы любим помогать, чем-то поделиться, давать что-то. Ну, я туда приехал, я прежде всего увидел Наташу, я увидел прекрасную женщину во всех отношениях, и она мне очень понравилась, просто я понимал, у меня диабет, понимаете, все, да, вот, я вдовец, она вдова, и это не было там любовь с первого взгляда, да, но как-то с того момента я стал ездить к ним. Дальше, и через где-то 4 месяца вот так мы уже поженились и создали брак. У нас стало 4 детей, 3 из них я принял, когда пришел в эту семью. И у нас совместная девочка, и у нас уже 8 внуков. Я хотел бы сказать, что Бог призвал нашу семью к духовному служению малых групп духовного роста. Уже 20 лет, как там являюсь лидером, и просто благодарю Господа за это служение, потому что именно непосредственно там ты видишь, как и сам ты, как лидер, ты растешь духовно, ты становишься зрелым, братья и сестры в группе. Именно там непосредственно мы учимся Писанию, мы его преломляем в нашей жизни, мы учимся, как служить друг другу, и потом в своих непосредственно семьях и в местах нашего служения Господу, да. Пошел в колледж тоже я быстро. Тоже это была история, которая в книге одной написана. Тоже как Господь действовал, тоже не, вот тоже не какой-то шаблон. Было такое правило, что только через год, как ты верующий, ты можешь пойти в духовное заведение. У меня такой какой-то, видно, устроили экзамен. Я пришел пасторам, которые должны меня были допускать. Я просто просидел с 7 утра до 5 вечера. И вся. И потом дверь открылась, и те, которые главные, да, по области, они говорят, ну что, принимаем его, допускаем. Да,
все. Прошел экзамен.
Да, я вообще, я знаю, есть такое в книге какой-то, у кого-то есть такое что-то подобие. И так я, да, учился в колледже, приехал сюда в Америку учился, и в семинарии побыл, да.
Слава Богу. Интересная история, интересный путь. Еще хочу один вопрос задать. С какого-то времени вы начали писать стихи. Да. Как это случилось? Милиционер бывший, да, отверженный всеми людьми, уверовал и стал писать стихи. Или вы стихи начали писать еще раньше?
Наверное, оно передается по гену, как вы говорите. Да? У меня мама писала стихотворение. Очень хорошее, кстати. Я как-то пытался в детстве, в школе, там, в начальных классах я парочку написал, но потом, знаете, как ранимый такой ребеночек был. И когда критика была, может, она была и конструктивная. Ну, что там я писал, ну, вы понимаете, да? А я это не принял правильно. Я забросил, так скажем, да? А потом это были мы, сейчас она Грейс Авеню, Бабел Чорошка, если называть, да? Бывшая Третья Славянская. Мы были там членами церкви, это было, наверное, лет 20 назад, где-то так. Было 8 марта, мне кажется, это было все-таки. Мы ходили в хор, я и моя любимая жена Наташа. И у меня такая мысль пришла, а что бы если просто перед очередным, вот мы немножко, такая мини-проповедь была, да, перед нашей спевкой. Я думаю, что бы если бы я вот стишок напишу, как-то поздравлю сестер с их праздником. И я написал первое свое стихотворение. Хотя тоже я его считаю таким детским немножко. И с того момента. Но именно начал я писать. И тоже, что интересно, это именно проповеди Слова Божьего, живого, да, действенного, на меня повлияли, что я начал писать. Это, или какое-то событие тоже. Я больше, они даже личные все-таки стихотворения больше писал. Как оно преломлялось до этого слова, или что-то во мне. Я помню, я вышел как-то, Иван Иванович проповедовал о любви Божьей. И я, ну, не могу сказать, что человек рожденный свыше, да, я не могу сказать, что Божья любовь не проявляется через нашу семью, да, во мне. Но я пустошенным вышел, я вышел, сел, и я понял, я не умею любить. Это очень надо было. Понять до конца, что я не умею любить. Что это Господь ее излил Духом Своим Святым в мое сердце. Так я писал стихотворение, я даже хотел бы, если возможно, даже поделиться, я бы даже хотел стихотворением, которое я написал.
Прочтите, пожалуйста.
И описуя, через что Христос прошел, и как с ним поступали, я написал стихотворение такое. Я его назвал «Несокрушим». «Униженный, осмеянный, избитый, не понят и оставлен, скорблю сытый, отвержен, презираем, поражен. Пред всеми я в последний раз казнен. Увенчан царь терновником колючим, весь обцелован по-предательски показ. Возлюблен обниманием плетки крепко. В подарок три гвоздя. Вы угадали. Рад. Превознесен, ведь нет там места. Выше прославлен крест мой трон. Хвала. Прикрыли рот, и все ж кому-то выгодно послушать. Прерву мой стих, устал писать слова. Несокрушим. Постой, что за дела? Строка дописана мной будет, не замедлю. Смердит, положен в гроб. Ты думал навсегда и удивлен, что я восстал и буду жить. Религия. Да, он в таком немножко саркастическом тоне. Это о том, что религия, да, о том, что лидеры на то время Израиля делали Иисусу Христу, как его зависти предали, да, но он в гробу не остался. Он жив, и он живет в нас. И он помогает также нам проходить через все наши скорби, искушения. И еще второе я очень хотел прочитать. Стихотворение именно моего, я так скажу, покаяния и того, что меня очень беспокоит и волнует вообще в жизни, в христианстве тоже. Я назвал его «Конец игры». Это Евангелие от Луки, 15 главе, о блудном сыне, притча. «Почетным сыном стал народным, всегда во всем примером был вокруг, и только совесть, верный друг, душе гиены воспаляла жизни круг». На виду лиц святой, самоправедный, как ханжа, маски прошлых заслуг. Все в порядке, чин-чином, ухоженный, в похвале у домашних прислуг. А внутри меня гниль, зловоние, гроб окрашенный, вождь мертвецов. Все, устал. Жить хочу, нового, непритворно, а полную грудью вдохнуть. Мне с размахом расправить руки, скованных целью религии, стряхнуть. Родниковой холодной напиться водицы, освежившись, отправиться в избранный путь. Мне просто бы быть навеки свободным. Просто скажу вам, самим собой, тем, кем Господь от вечности создал. Отче, твой сын, возвращаюсь домой.
Спасибо вам большое. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что я, Ольга Витисова, вела интервью со Степаном Степановичем Ермоленко, членом церкви Grace Family Church. И он рассказывал о том, как Бог работал в его жизни, как коснулся его сердца, как привел его к покаянию, как Степан получил новую жизнь и новые таланты, в том числе и талант писать стихи. Если у вас возникли какие-то вопросы по этой передаче, возможно, вы захотели бы поговорить со Степаном, задать ему какие-то вопросы, позвоните мне по телефону 916-716-2950, и я дам вам координаты Степана, и вы сможете побеседовать с ним поглубже. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.